Добрый день! Меня зовут Алексей Гусев, и цикл интервью, посвященных 25-летию Балтийского пути, продолжается. На этой неделе мы бросаем взгляд на то, какие события в период перестройки и слома эпох происходили в России и в целом в бывшем Союзе. Ведь четверть века исполняется не только Балтийскому пути. В это же время в Москве проходили заседания Первого съезда народных депутатов, за которыми следила вся страна.
Дело в том, что я как бы не занимался такой исключительно политической деятельностью, потому что я продолжал оставаться ректором университета.
Сегодня вы сможете прослушать запись интервью с историком Юрием Афанасьевым, который не только был участником съезда, но также являлся сопредседателем межрегиональной депутатской группы наряду с Андреем Сахаровым и Борисом Ельциным. Депутаты именно этой группы стали первыми публичными политиками в СССР, которые открыто выступили против главенства коммунистической партии, оказавшись в непримиримой оппозиции режиму. В чем же значение съезда и как проходили выборы народных депутатов?
Это был избран первый съезд народных депутатов, там около 3000 этих депутатов. Ну и, конечно, парламентом его назвать трудно, потому что 3000 и без каких-то там этих самых фракций, ничего этого не было. Это был такой первый опыт парламентской, демократической, может быть, практики, вот так вот скажем, да, руководил этим съездом Горбачев. То есть это еще, так сказать, вполне коммунистическая обстановка. Ну, вот еще коммунистическая партия, еще все ее нормы, все ее правила, все ее принципы и продолжают как бы господствовать. Но надо сказать, что вот представители стран Балтии, они были избраны на этот съезд, они принимали там в нем участие, но они занимали такую особую роль. То есть как бы они принимали участие в обсуждении, но в голосовании, вот насколько я помню, по-моему, не все даже принимали участие. По крайней мере, вот Литва, я помню точно, воздерживались они при голосовании.
Они уже считали себя чем-то отдельным?
Ну да, ведь к тому времени уже многие из них или определились, или были на пути к вот самоопределению в том смысле, что они провозглашают независимость, суверенитет. То есть они как бы еще в Советском Союзе, да, и уже не в Советском Союзе, как бы политически и официально они еще не провозгласили независимость и выход из Советского Союза, но по состоянию настроений, желаний, политической убежденности они были уже как бы и на этом съезде вне Советского Союза. А вот что касается парламент ли это был, дело в том, что вот его роль-то не была точно как бы зафиксирована и определена. Ясно, что он как бы был избран, довольно, надо сказать, избран, не сказать, что на демократических условиях, потому что там существовали так называемые сотни от партий, там, от профсоюзов, от писателей, от ученых. Но кроме этого, были и выборы депутатов съезда на альтернативной основе. В частности, вот я, например, избирался на этот съезд на альтернативной основе, и в моем этом избирательном округе, кроме меня, претендовали еще 11 человек. Вот. Ну, я с большим отрывом от всех там победил.
Нужно было вести какую-то избирательную кампанию, как в современном смысле?
Надо сказать, она была тоже довольно странная. Обязательно надо было вести эту избирательную кампанию. Причем негласно, но был такой порядок, что каждый, кто баллотируется вот на этот съезд в депутаты, он должен предъявить избирателям свою будущую программу. И вот каждый чего-то такое писал. Потом ее отстаивал, эту программу. Отстаивать надо было перед избирателями как бы в непосредственном участии во встречах с этими избирателями. Я избирался от Ногинского избирательного округа, такой был округ. Это довольно далеко от Москвы, ну как далеко, это 40 километров, но тем не менее. Я ездил по 3 раза в неделю, и встречи были, это настоящие были такие встречи, в том числе и встречи на стадионе, на открытом стадионе, встречи в клубах, причем или в домах культуры. И в эти дома культуры такой был интерес, неподдельный, искренний интерес, что даже пройти туда, в помещение клубов, не всем удавалось. И был колоссальный интерес, потому что это был первый опыт вообще вот такого вот непринужденного, а свободного волеизлияния, да, и приходили на эти встречи и молодежь, и ветераны войны, и рабочие, и, в общем, все.
Резонанс, который вызвали публичные дискуссии на съезде народных депутатов, сейчас трудно представить. Впрочем, в то время, по словам Афанасьева, в обществе царило особое воодушевление, вера в будущее и справедливость. Кстати, борьба стран Балтии за независимость широко поддерживалась и была крайне важна в контексте требования отстранить коммунистическую партию от власти.
Трансляция была открытой, это первый съезд народных депутатов. Транслировали радио и телевидение, и все, даже прохожие на улицах, ходили с этими динамиками и слушали, что там говорится. А там говорилось много интересного. То есть впервые в жизни Советского Союза раздавалась критика, прямая и жесткая критика в адрес КПСС. Выражалось принципиальное несогласие с политикой этой КПСС. Было ведь чем-то немыслимым сказать что-то в открытую, что мы не согласны. Ну и самое главное, может быть, тогда в том Советском Союзе, на его излете уже, вот, в материальном плане люди жили плохо. И, можно сказать, гораздо хуже, чем теперь. Но настроение было лучше, несмотря на вот эти вот трудности, огромные трудности. Ведь на самом деле полки магазинов пустые. И даже с этим, с продовольственными продуктами, были колоссальные трудности. И тем не менее настроение было лучше в том смысле, что у людей вот того времени была надежда. Была надежда, что с этой жизнью вот-вот будет покончено, и что у нас впереди не просто будущее, а лучшее будущее по сравнению с той жизнью, в которой мы живем сегодня. И это настроение было массовым. Оно присутствовало, ну, буквально не только в Москве, а по всему Советскому Союзу. И в этом смысле, то если перенестись в нашу действительность, то получается почти какой-то парадокс. В материальном плане жить стали гораздо лучше, гораздо обеспеченнее во всех отношениях, да? А настроение стало гораздо хуже. Надежды, которая тогда была на будущее, теперь ее нет. Когда массово выходили на улицы, собирались на площадях до нескольких сот тысяч. Но не сказать, что эти люди были охвачены каким-то единым порывом. Ничего подобного. Эти люди выходили на улицу с пониманием, осознанием, что так дальше жить нельзя. Вот это было всеобщим пониманием. Был протест, четко выраженный, против 6-й статьи Конституции. То есть за отмену руководящей, там, направляющей силы КПСС. И, собственно говоря, единство на этом и заканчивалось. Чего вы добивались? А? Можно с уверенностью сказать, мы добивались отмены 6-й статьи Конституции. Это точно. Кроме того, между прочим, в это же время было довольно единодушным понимание того, что борьба стран Балтии за свою независимость и за свои права, победа этих стран Балтии в этой борьбе есть условие свободы для Советского Союза, для России. И Одна из манифестаций на Манежной площади, которая, пожалуй, была самая многочисленная, за 300 тысяч человек, она проходила, главным лозунгом была «Свобода Литве», «Руки прочь от Литвы». И мне кажется, вот эта солидарность в этом смысле, которая была проявлена и на улицах Москвы, и не только на улицах Москвы, и на улицах Петрограда, она, как мне кажется, способствовала тому, что Литва и другие страны Балтии стали свободными и добились своей независимости. Я хорошо помню события вокруг телецентра. Я помню, какое участие там принимала советская армия. Но то, что был четко выражено настроение советских людей в то время, а настроение солидарности со странами Балтии и с Балтийским путем, мне кажется, это реально повлияло на то, что вот таких массовых применений вооруженного участия в подавлении того, что происходило в странах Балтии, не было все-таки.
Отпустить Балтийские республики оказалось куда как проще, чем построить государство, в основе которого лежали бы демократические институты. Сегодня Юрий Афанасьев с горечью признает, что уникальный первый демократический опыт съезда народных депутатов оказался, по сути, безрезультатным. Почему за гласностью, настоящими политическими дебатами и беспрецедентным воодушевлением общества последовало трагическое разочарование? У историка есть ответ на этот вопрос.
Во-первых, он не стал руководящим органом страны, хотя он провозгласил себя как съезд – это высший орган власти. Фактически таковым он не стал. И не стал он по целому ряду причин, в том числе и по причине вот этой рыхлости большой очень состава этого съезда, с другой стороны, невнятности. Если его рассматривать как некий властный орган, то каково его кредо, какова политическая стратегия, что он должен сделать? Потому что тогда, в то время, сейчас уже мало кто припомнит, все-таки была так называемая перестройка, да? И Михаил Сергеевич был инициатор вот этой вот самой перестройки. И слов было много произнесено про то, что это такое там, и про гласность, и про новое мышление, и про изменение основ нашей жизни. А все-таки вопрос о том, а что мы перестраиваем? Он оставался открытым. Мы как бы не смогли даже определить то состояние общества, в котором оно находится. Если произносить слово «перестройка», то казалось бы логичным было сказать, а что мы перестраиваем? Вот то, что перестраиваем мы, это что? А ведь это что было ничем иным, как сталинизмом. А сталинизм представлял собой способ мироустройства, мировидения, способ властвования, способ подавления подвластных, способ репрессий массовых. Это все сталинизм. Не только это, там была еще и плановая экономика, и руководящая роль коммунистической, и все. Но, по крайней мере, хотя бы не на уровне каких-то дефиниций, а на уровне хотя бы перечня основных характеристик вот этого явления, которое потом, попозже, стало называться сталинизмом, следовало было бы дать. И надо было бы попытаться определить, что такое выработка политической стратегии преодоления, выхода из этого состояния. Ровно так же, и как надо было определиться и по поводу перспектив. То есть этого ничего не было сделано, и поэтому съезд так и не стал таким руководящим, высшим органом власти в том Советском Союзе, которым предстояло через год уже распасться. Получилось так, что вот этот социализм спасали и перетаскивали в будущее в ходе этого первого съезда не первый раз, а первый раз это случилось с Хрущевым. 20-й съезд, разоблачение, это называется, культа личности Сталина. Ну, и создавалась такая иллюзия, что, ну, ведь партия, отвергла вот, Сталина, культ личности Сталина. И вроде бы мы уже не в сталинизме. То есть то, что мы без Сталина, это совсем не означало, что мы уже и не в сталинизме.
Завершение интервью с историком и политическим деятелем времен перестройки Юрием Афанасьевым слушайте завтра в это же время.